Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. 70 и 215. 6 июня по новому стилю день рождения Пушкина. В этом году 215-й. А недавно ушел из жизни один из сильнейших отечественных пушкинистов Вадим Петрович Старк. Что говорить, ученый, радикально пересмотревший календарь Евгения Онегина. Старк ушел 70-й год. Вот Пушкина и Старка мы и соединим в сегодняшней программе. Вадим Петрович Старк был доктором филологических наук и кандидатом искусствоведения. Можно смело сказать, что его знали многие, хотя бы потому, что он в своей жизни провел тысячи и тысячи экскурсий по Петербургу, по всевозможным пушкинским местам России, по дворянским усадьбам и так далее. Он много лет преподавал в педагогическом и других вузах, был ведущим научным сотрудником Пушкинского дома, ученым-секретарем Пушкинской комиссии. Одна из бесподобных старковских книг «Портреты и лица» уже 20-летней давности, в которой Вадим Петрович определил несколько сот имен, прежде считавшихся утраченными, на картинах из российских музеев. Портреты неизвестных он превратил в известные, снабдил полагающимися биографиями и оживил отечественную историю затерянными судьбами. Он читал мундиры и ордена, нашивки и аксельбанты, как другой читает гербарии. Был в нашей истории такой гений-эксперт Владислав Михайлович Глинка и Вадим Старк, его достойнейший ученик. Комментарий к пушкинскому роману – дело, конечно, не новое. Поэт, как известно, сам был первым комментатором своего романа. История литературы знает разной степени успешности труды Павла Висковатого для учеников прибалтийских школ второй половины XIX века, Николая Бродского, советская книжка, выпущенная 5 изданиями, огромный комментарий Владимира Набокова, появившийся первоначально по-английски, небольшую работу Александра Тархова 1980 года и самый знаменитый из комментариев – лотмановский. Этим трудам не просто в дополнение, но поистине в пример теперь служит работа пушкиниста и набоковеда Вадима Петровича Старка. Его книга вышла вместе с пушкинским текстом в петербургском издательстве «Вита Нова». Издательство удачно остановило свой выбор на иллюстрациях Василия Гельмерсена. Об этих иллюстрациях давно уже ходили легенды. Одна из них была воспроизведена в давнем, еще дореволюционном собрании пушкинских сочинений издания Брагауза и Эфрона. С тех пор пошла гулять шутка. Гельмерсен – замечательный автор одной иллюстрации. Судьба Василия Васильевича Гельмерсена была печальна. До революции он заведовал императорской библиотекой в Зимнем дворце, и после большевистского переворота ему лучше было укрыться в какой-нибудь тихой заводе. Была выбрана Академия наук. Но в 1929 году академическая сфера стала практически фронтовой. Гельмерсена взяли. Позднее, правда, выпустили, но во второй половине 30-х взяли повторно и уже навсегда. В 37-м иллюстратор Евгения Онегина был расстрелян. Его работы появляются в печати только благодаря издательству «Вита Нова» и труду Вадима Старка. Его работы появились в печати только благодаря издательству «Вита Нова» и труду Вадима Старка. Как неожиданными стали гельмерсеновские иллюстрации, так неожиданной оказалась и концепция Старка. Он поверил Пушкину, уверявшему читателей, что время в романе расчислено по календарю, и если зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе на третье в ночь, значит, так и было. Казалось бы, это просто, но ни Набоков, ни Лотман до этой простоты не дошли. Комментарием к Онегину Вадим Старк, безусловно, поставил себе памятник. Но нельзя забыть еще одной интереснейшей и тщательной работы исследователя – биографии Натальи Николаевны Гончаровой. В серии «Жизнь замечательных людей» это один том, а в издательстве «Вита Нова», где книга называется «Жена Пушкина», это две большие книги, полные немыслимого числа иллюстраций. В 2013 году Вадим Старк потерял своего верного друга, жену Наталью Телетову. Я имел честь дружить с этими оригинальнейшими, неповторимыми людьми на протяжении 35 лет. Мы обменивались книгами, письмами, вместе путешествовали по старым дворянским усадьбам, ходили друг к другу в гости, в последние годы все больше звонили по телефону. Вадим Петрович и Наталья Константиновна регулярно слушали «Свободу», и мы многое обсуждали. Удивительная была чета, незабываемая. В памяти Вадима Старка и в честь Пушкинского дня я и предлагаю послушать нашу программу восьмилетней давности о двухтомнике «Жена Пушкина». Жена Пушкина. Хотелось бы сказать, жена Цезаря вне подозрений, но это как раз тот случай, когда репутация женщины вот уже 150 лет находится под мучительным народным подозрением, а боязнь страшного разоблачения супруги первого поэта породила целую литературу, да и второстепенную живопись. Наша программа приурочена к очередному дню рождения Пушкина. По новому стилю это 6 июня, а поводом послужил выход двухтомной биографии Натальи Николаевны в издательстве «Вита Нова». Ее автор, доктор филологических наук, ученый-секретарь Пушкинской комиссии Академии наук Вадим Петрович Старк. Нарядные тома со множеством иллюстраций, дотошное исследование. Ни о какой другой жене подобных книг в России не было. Мифы и репутации. Первая тема – выбор невесты. Вадим Старк.
Выбор был предопределен. Ну, по поводу всяческих пушкинских предчувствий существует достаточно много воспоминаний, легенд, мифов. Но вот есть то, на что, ну, в общем-то, кто-то обратил внимание, кто-то нет. Вот Наталья Николаевна, как записал, или тогда еще просто Наташа Гончарова, родилась 12-го года, 27-го августа в Тамбовской губернии села Карьяна. Родилась пятая дочь Натальи в 3 часа утра, Кристина 8 сентября, восприемники Загряжский и матушка Катерина Андреевна, именины ее 26 августа. И вот в этот самый день, то есть это день Бородинского сражения, в эту ночь в 3 часа как раз произошел весь перелом, то есть вот этой битвы, решившей судьбу Отечества. А в этот самый день Пушкин участвует в представлении пьесы Екатерины II в стенах лицея «Роза без шипов». И ему еще предстоит обрести свою розу. И вообще, начиная с лицейских времен, именно Наталья как бы вот так маячит на пушкинском горизонте, как будто рождается предчувствие. И судьба как будто играла с Пушкиным в отрочестве, в ранней юности, подставляя ему на пути носительницы имени Наталья, что нашло себе отражение в лицейских стихотворениях и в поэме «Монах». Этим именем Пушкин назвал героиню поэмы «Граф Нулин» и главных героинь Евгения Онегина и Полтавы. Он поначалу тоже хотел назвать Натальями. Это так, что это имя как бы само собой выводило его перо, но только до той поры, пока он не встретил Наталью Гончарову. С этого времени поэт больше не делал попыток вывести на страницах своих созданий героинцами Наталья. Он обрел реальную Наталью себе в жены. Помолвка состоится 6 мая 29 года. Ну, смотрите, это 6 мая 29-го. Пушкин добился, Пушкин увидел ее. Я влюблен, я очарован, я совсем огончарован. Все произошло. Но завершение будет только еще спустя время, и достаточно большое. Только 18 февраля 1831 года Пушкин обвенчается с Натальей.
А почему между помолвкой и венчанием прошло 1,5 года? Кто мешал свадьбе? Будущая теща?
И, конечно же, она думала о том, как их хорошо устроить, и Пушкин как бы не вполне в данном случае вырисовывался в качестве того мужа для младшей дочери. Понятно, что она хотела бы вначале, может быть, выдать из старших дочерей Екатерину Александрину замуж, а тут вот Пушкин. Но вот тут есть очень интересный момент. С одной стороны, отношение Пушкина к Наталье Николаевне, оно где-то определяется тем, что Пушкин сказал еще раньше, при втором неудачном сватовстве. Первое было к Софье Федоровне Пушкиной, москвичке, второе к Анне Алексеевне Олениной, как мы хорошо помним. Но Пушкин сказал, что лишь юности и красоты поклонникам быть должен гений. То есть пушкинский критерий вот такой вот: юность и красота. А вместе с тем Пушкин отдавал себе отчет, что такое чувство не может быть вечным. Но самое главное, Пушкин, ну, что покажет время, вырастил из Натальи Николаевны то, что он хотел, как бы. И не случайно очень многие из его созданий, поэтических, прозаических, они как бы вот обращены, не просто обращены к Наталье Николаевне, а они служат, ну, такую, рождают воспитательную систему. Тут и второй вопрос возникает встречный. А как же Наталья Гончарова, 17-18-летняя, ну, 19-летняя к свадьбе, как она, значит, относилась к Пушкину? А здесь, ну, при том, что, как известно, писем самой Натальи Николаевны к Пушкину до нас не дошло, но у нас есть одно любопытное письмо кануна помолвки 29-го года, которое обращает Наталья к своему деду Афанасию Николаевичу.
«Любезный дедушка, узнав через Золотарева сомнения ваши, спешу опровергнуть оные и уверить вас, что все то, что сделала маменька, было согласно с моими чувствами и желаниями. Я с прискорбием узнала те худые мнения, которые вам о нем внушают, и умоляю вас, по любви вашей ко мне, не верить оным, потому что они — суть не что иное, как лишь низкая клевета». В надежде, любезный дедушка, что все ваши сомнения исчезнут при получении сего письма и что вы согласитесь составить мое счастье, целую ручки ваши и остаюсь навсегда покорная внучка ваша. Наталья Гончарова.
Есть воспоминания о том, что Наталья Николаевна именно преодолела волю матери. Для 18-летней барышни московской это представляется, конечно, каким-то таким особенным, потому что по-московски как родители скажут, так и должно поступать. Она поступила наперекор. И Пушкин не случайно, когда он Плетневу писал, кому он вполне поверял душевные, сердечные свои чувства, когда он писал, что она меня любит. И мы не можем не верить Пушкину. Боротынский, Языков не отзывались, что поэтому вроде бы и не нужно обременять себя узами брака, то мешает творчеству. По-своему, это как бы так сублимированно выразила Елизавета Михайловна Хитрово, с которой у Пушкина тогда вот в мае 29-30-го тут сложился своеобразный эпистолярный диалог. Она просит сообщить подробности происходившего и пишет, что ее дочери готовы ввести уже Наталью Николаевну главную свет, и сообщает, что она переводит роман «Брак в высшем обществе», Елизавета Михайловна дает понять, что она руководствуется не только собственным опытом супружеской жизни, высказывает свои опасения в отношении предстоящего брака.
«Я очень боюсь за вас. Меня страшит прозаическая сторона брака. Кроме того, я всегда считала, что гению придает силы лишь полная независимость, и развитию его способствует ряд несчастий. Что полное счастье, прочное, продолжительное и, в конце концов, немного однообразное, убивает способности, прибавляет жиру и превращает скорее в человека средней руки, чем великого поэта.
Ну, а Пушкин парирует.
Что касается моей женитьбы, то ваши соображения по этому поводу были бы совершенно справедливыми, если бы вы менее поэтически судили обо мне самом. Дело в том, что я человек средней руки и ничего не имею против того, чтобы прибавить жиру и быть счастливым. Первое легче второго.
В эфире программа «Мифы и репутации». Мы прервемся для краткого объявления.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». Микрофон Иван Толстой. Наша тема сегодня – жена Пушкина. Каково ей было сносить замужество? Могла ли она быть счастлива в браке? поговорим о Пушкине как муже.
«Не множеством картин старинных мастеров украсить я всегда желал свою обитель, чтоб суеверно им дивился посетитель, внимая важному суждению знатоков. В простом углу моем, средь медленных трудов, одной картины я желал быть вечно зритель, одной, чтоб на меня с холста, как с облаков, пречистая и наш божественный Спаситель». Она с величием, он с разумом в очах взирали, кроткие во славе и в лучах, один, без ангелов, под пальмою Сиона, исполнились мои желания. Творец тебя мне не спослал, тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец».
Одним из первых поздравил Пушкина его петербургский приятель Петр Плетнев.
«Поздравляю тебя, милый друг, с окончанием кочевой жизни. Ты перешел в наше состояние истинно гражданское. Полно в пустыне бродить без цели. Все, что на земле суждено человеку прекрасного, оно уже для тебя утвердилось. Передай искренне поздравление мое и Наталье Николаевне. Целую ручку ее».
В ответ Пушкин пишет Плетневу:
«Я женат и счастлив. Одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось. Лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился».
Как оценивали жизнь женатого Пушкина писатели и исследователи? Марина Цветаева:
«Нет в Наталье Гончаровой ничего дурного, ничего порочного, ничего, чего не было в тысячах таких, как она, которые не насчитываются тысячами. Было в ней одно – красавица. Только красавица, просто красавица, без коррективы ума, души и сердца, дара, голая красота, разящая как меч, и сразила. Как Елена Троянская – повод, а не причина Троянской войны, которая сама не что иное, как повод к смерти Ахиллеса, так и Гончарова – не причина, а повод смерти Пушкина, с колыбели предначертанной».
Пушкинист Юрий Лотман:
«Став женой Пушкина, Наталья Николаевна достойно исполняла эту нелегкую роль. Пушкин был гениален не только как поэт, но и как человек. Полнота жизни буквально взрывала его изнутри. Его на все хватало, и всего ему еще не хватало. Того же он хотел и от жены. Ему нравилось, как она домовито хозяйничает, расчетливо спорит с книгопродавцами из-за денег, рожает детей одного за другим, блистает на балах. Он хотел бы ее видеть тихой хозяйкой в деревенском доме далеко от столицы и звездой петербургского бала, ослепительной и неприступной. Он не задумывался, по силам ли это ей, московской барышне, вдруг ставшей женой первого поэта России, первой красавицей роскошной царственной Невы, хозяйкой большого дома, всегда без денег, с дерзкими слугами, болеющими детьми, всегда или после родов, или в ожидании ребенка. Чувство взрослости оглушило ее, успех кружил голову, но она была не глупа и добродетельна».
Юрий Лотман, Пушкин муж. Дадим слово живущим. Поэт Игорь Померанцев:
«Давайте сначала настроим оптику и не будем проецировать наше понимание брака, свободный выбор свободных людей, на первую четверть XIX века. Я думаю, что тогдашние брачные союзы – это были браки по расчету, причем это не осуждалось, это были расчеты дельные, сословные, финансовые и прочие. Может быть, Пушкин все-таки исключение, поскольку он на самом деле долго был влюблен в невесту, есть письменные свидетельства, воспоминания друзей, и единственное, чего он боялся, что невеста, хотя ее семья и приняла предложение поэта, была и останется равнодушной к нему. Действительно, предложение Пушкина было принято прежде всего, потому что он был очень знаменитый поэт и популярный денди. Что касается дальнейших отношений уже не невесты и жениха, а мужа и жены, увы, очень мало свидетельств, поскольку не сохранились, скорее всего, не сохранились письма Натальи Николаевны к Пушкину. Но зато есть письма Пушкина, есть стихи Пушкина, он всегда восторженно о ней писал, чистейший прелести, чистейший образец. Он действительно любил свою жену, что, в общем, не обязательно гарантия семейного счастья. Письма Пушкина, адресованные жене, они полны нежности, признаний, любви. Я до сих пор помню одну фразу из письма Пушкина: «Оставайся такой, какой ты была прежде, милой, простой, аристократичный. Для меня это самое лучшее определение в 19-м, по крайней мере, веке аристократизма. Ну, а что до реальных отношений, не поэтических, не стихотворных, есть разные свидетельства. Например, есть воспоминания дочери Натальи Николаевны Араповой от второго брака. Это дочь Ланского. Пушкинисты, правда, эту книгу не любят и не уважают, считают, что она очень субъективная. Но Арапова, например, пишет, что у Пушкина была связь, причем это было во время беременности Натальи Николаевны, что у Пушкина была связь со свояченицей, сестрой Александриной. Я боюсь, что поэты не лучшие мужья, за редким, за редчайшим исключением, поскольку поэзия и призвание поэта предполагает высшую степень эгоцентризма. И этот эгоцентризм, он включает в себя любовь к слову, любовь к себе в слову, любовь к языку. А близкие, ну, для поэта это все-таки, как правило, это интерьер, это фон, это его тень. Поэтому, говоря о Пушкине как о муже, все-таки не стоит забывать, прежде всего, поэт. И в письмах он действительно, на самом деле, любит Наталью Николаевну прежде всего, потому что он любит слова, потому что он вкладывает в эти письма свой поэтический литературный дар.
Женатый Пушкин. Мнение писательницы Татьяны Толстой.
Вот я думаю, что здесь не бывает только односторонняя вещь. Вот он муж без жены. Потому что тут все зависит от того, какая жена и что ей от этого мужа нужно. Потому что жена бывает домашняя хозяйка, жена бывает многодетная мать, жена бывает усталая, утомленная и так далее. Сидит дома, мужа этого ждет, а он вот такой гуляка, праздный повеса и вообще по диву пойми, ничего не делает. Там в карты все проигрывает, да? А бывает жена, которая сама рвется точно так же на волю и хочет веселиться, вращаться в кругах и все такое прочее. Вот это совершенно разное у них будет восприятие Пушкина как мужа. Я думаю, что это очень много зависит тоже от возраста, надежд и всего прочего. Вот, скажем, я думаю, что если бы он был мужем почему-либо Смирновой Рассе, то они бы очень неплохо лаялись, но чудно сосуществовали, понимая друг друга. Недоразвившаяся личность, как Наталья Николаевна, судя по всему, в первой половине ее жизни, но еще пушкинской, я себе о ней представляю, она, наверное, досадовала, недоумевала, огорчалась. Это при том, что я думаю, что она не была влюблена в Пушкина. Ей было полегче, у нее была досада, а не ревность. Так, я думаю.
Известно предложение сделать Пушкина мужем отечественной пушкинистики, Щеголева, Ахматова и прочих поклонников. А можно себе представить его мужем Цветаевой?
На очень небольшой короткий срок, да. Я думаю, что, конечно, они бы замучили друг друга. Я думаю, что сам Пушкин бы Цветаеву долго не вынес. Он бы восхитился, конечно, ее поэтическими достижениями. Он это умел видеть в самых разных, я так понимаю, поэтах. Но как женщина она бы его совершенно не устроила, потому что он любил все-таки красавиц игривых, а тяжелую Цветаевскую думу он бы не перенес. И слишком много она говорила. Я так понимаю, что ради разговоров она была готова на все. То есть вот детей запереть, за ногу дочь привязать к кроватке и в ночь с табаком, чтобы на чердаке с поэтами говорить. И, наверное, заслушалась звуками своего голоса. Вот я сейчас смотрю, такая тут цитата была, я ее выписала себе, потому что мне очень понравилось. Письмо Пушкина жене сентябрь 35-го года. Пишет он так. «Я провожу время очень однообразно. Утром дело не делаю, а так из пустого в порожнее переливаю. Вечером езжу в Тригорское, рою в старых книгах, да орехи грызу. А ни стихов, ни прозы писать и не думаю». И вот я думаю, что жена должна быть такая, чтобы можно было ей это написать. А если ты такое напишешь своей жене Марине Ивановне Цветаевой, то она начнет тебя терзать и когтить за то, что ты не думаешь писать, не думаешь писать ни стихов, ни прозы, а писать их надо, потому что поэт, он такой, вот он туда. То есть в жизнь, в разговор жизненный, они переносят, вот Цветаева и люди, которые о поэзии так бесконечно думают, переносят то, что Пушкин говорит редко, иногда и в торжественном стихе о том, что должен поэт. А в жизни-то он это не говорит. В жизни-то он бездельничает, прыгает с ногами на диван, проигрывает деньги в карты и вот грызет орехи. Я думаю, что лучшая жена для Пушкина та, которая его бы, как сейчас говорят, не грузила. Он вообще сам. Он весь, он полноценен. Вот то загадочное нечто, что все время что-то творит. Солнце такое, действительно. Непонятно, как оно устроено, но без него жить нельзя. И не грузите его. Не летайте в него.
Писатель Петр Вайль считает пушкинское поведение образцом нормы.
Самое главное в том, что Пушкин есть человеческая норма. При том, что безусловный гений, но гений почти неуловимый. Не случайно он на другие языки не переводим, потому что непонятно, за что зацепиться. Мы-то знаем, мы знаем, что можно зацепиться за музыку стиха, которая уносит неизвестно куда. В пересказе «Евгений Онегин» чудовищная, кровавая и трагическая история, а при чтении полный восторг и радостное упоение. Так что гений тоже такой вот именно рупор Божий, да, когда говорят, что поэт вещает не сам, а откуда-то сверху, вот Пушкин самое яркое тому свидетельство. В жизни же это совершенно человеческая норма, которую он явился. Единственный, наверное, из великих, по крайней мере, русских писателей. Мы все знаем о характере и нравах и привычках Достоевского, Толстого, Лермонтова. Пушкин резко выделяется своей нормальностью. Так что и мужем он был среднестатистическим. Он женился, так сказать, в нормальном возрасте. У него было 4 детей. И жил он с Натальей Николаевной, насколько можно судить, именно нормально. То есть он был любящим, изменяющим, заботливым, пренебрежительным, расточительным и проматывающим семейный бюджет, в то же время заботящимся о этом самом семейном бюджете и из-за этого входивший в конфликты с издателями и требуя от них больших гонораров. Все это в нем прекраснейшим образом уживалось. И чедолюбие, и очень сомнительное внимание к детям, ревность, страсть – все к этой самой женщине. И как-то он постановку свою женитьбы, она у него произошла головная. Он, судя по письмам, не столь уж был влюблен в Наталью Николаевну, он просто решил жениться. То есть внутренний какой-то позыв быть как все. Пушкин таким образом стал нормой не случайно для не только русской литературы всей последующей по сегодняшний день, но и, в общем, для русского человека, для российского человека. Мы сверяем себя по Пушкину. Не случайно это в фольклоре, кто платить будет, Пушкин и так далее, да? Потому что он сам был человеческой нормой, и мужем он был точно таким.
И репутации. Жена Пушкина. В петербургском издательстве «Вита Нова» вышли два тома биографии Натальи Николаевны, написанные доктором филологических наук Вадимом Старком. Вадим Петрович, читала ли когда-нибудь жена произведения своего мужа? Что известно об этом?
Безусловно, конечно, читала. Тем более, что даже пушкинские публикации периода затянувшегося сватовства, они были рассчитаны на то, как она и как ее мать, то есть будущая теща, отреагирует. Тогда, когда, скажем, какие-то стихотворения могли бы вдруг показаться Наталье Ивановне или уже испытывавшей некую ревность и Наталье Гончаровой. Стихотворения как бы недавние, Пушкин передатировал как более ранние. То есть мы видим в реакции Пушкина явственное понимание того, что невеста читает то, что он писал. Ну и кроме того, в расчете на нее и окончание романа Евгения Онегина Татьяны Верной супруге. То есть совершенно есть полное ощущение того, что Пушкин всеми своими созданиями как бы ориентируется на прочтение Натальи Николаевны, и это входит, ну, как такой своеобразный, получается, действительно, кодекс воспитания супруги. Ну, и не случайно, что окончанием романа 175 лет назад, то есть Евгения Онегина, летом 31 года станет вставное письмо Онегина к Татьяне, 8 главу романа. Это дополнительная вставка, ну, исполненная тех чувств, которые сам Пушкин испытывал в начале семейной жизни. У нас есть всего одно воспоминание, которое вот как бы мифологически все время повторяется, ну, как бы к нему все привязались и говорят, когда, мол, Александра Васильевна Рассет-Смирнова на даче Китаева, тоже все летом, 175 лет назад, заходя в гостиную, прямо с улицы, жаркое было лето, и, видя Наталью Николаевну за книгой или там рукоделием, она поднималась к Пушкину, она говорила: «Я знаю, знаю, ты не ко мне, ты к мужу». Или, как Боротынскому сказала: «Да читайте, читайте стихи, вы мне не мешаете». То есть обычная формула вежливости, она, значит, была осмыслена как то, что она никогда и стихов не читала. Другая крайность – то, что сейчас там появилось тоже суждение. Ах, нашли ее ученические тетради, и там ее стихотворение написано, запись других стихотворений. Ах, вот, мол, она чуть ли сама не поэт. Но это опять же то, что, говорится, бросались из крайности в крайность. Конечно, читала. И, ну, вот говорят, что на слух. Так вот, на слух и пушкинский голос. И Наталья Николаевна потом, это уже много позднее, когда она писала, что вот она, как только она перечитывает Пушкина, то ей становится совершенно горько, потому что она слышит его голос. Это есть особенность значительная, очень... Ну, характерная, наверное, особенность любого создания, когда в него так много вложено, что слышишь голос автора. И вот она слышала голос Пушкина, ей перечитывать было больно. То есть это тоже еще одно свидетельство того, что, конечно, читала. Не только читала, но еще и переписывала.
В истории пушкинистики в самое недавнее время был совершен радикальный прорыв, когда версиям и предположениям о поведении Натальи Николаевны был подведен определенный итог. В 1989 году итальянская исследовательница Серена Витале взяла в свои руки доселе недоступные письма Жоржа Дантеса. В книге «Черная речка. До и после», которую Серена Витали выпустила в соавторстве с Вадимом Старком, она писала: «Я начала собирать обширнейшие русские материалы о смерти Пушкина и поняла, что тысячи предрассудков извратили истину, начиная с идеологических. В советское время, да и ранее, идеология с обратным знаком. Кроме того, до сих пор жива глубокая боль, которая вызывает мое удивленное восхищение. Россия – единственная в мире страна, которая не перестает скорбеть по своим поэтам. Только в России убийцы Пушкина, так Дантес представлен во всех русских изданиях, убийца, как будто это профессия или титул, увековечен стреляющим в поэта, могла выпасть судьба стать предметом самой искренней и до сих пор вибрирующей в воздухе ненависти. Только в России убийство поэта равно богоубийству». В первую очередь необходимо было разрешить загадку Дантеса. Я тщательно изучила деятельность Дантеса после его отъезда из России, и только тогда я написала Клоду де Геккерену. Он принял меня очень гостеприимно, но к семейному архиву подпускать не хотел. Слишком много неточностей и небылиц было написано об этой истории, которой он сам занимался и о которой писал, но не закончил работы из-за незнания русского языка. Я убедил его в том, что моя цель – только правда, какой бы она ни была, и в любом случае его дружба и рассказы были уже для меня неожиданным подарком. В один из июньских дней 1989 года барон Клод де Геккерен посмотрел на меня долгим пристальным взглядом, как бы пытаясь до конца понять мои намерения. В чем-то он, видимо, убедился, потому что сразу же после этого сказал: «Пойдемте, я вам кое-что покажу». Он снял с антресолей старый серый чемодан, из которого весьма беспорядочно вывалились самые разные документы. Среди них были письма, написанные Жоржем Дантесом Якобу ван Геккерену в 1835-36 годах, а также другие ценнейшие документы. У меня не было времени прочитать все это там, в гостеприимном доме, но, разумеется, барон не хотел, чтобы документы покинули стены дома. Достаточно одного неосторожного движения при ксерокопировании, и драгоценные листы могут быть повреждены. Мне пришлось попросить денег у моего издателя, купить переносную копировальную машину и дрожащими руками снимать копии старинных листов. Я копировала все подряд, сама не зная, о чем там идет речь. Возвращаясь домой, я пыталась упорядочить материал, сделать первые предположения относительно дат. Но мне это не удавалось. Слишком сильно было волнение. Я чувствовала огромную ответственность. Думала о настоящих, серьезных русских ученых, которые работали до меня и у которых не было возможности приехать на Запад. Думала об Анне Андреевне Ахматовой, которая должна была основываться на двух небольших отрывках, опубликованных с ошибками Анри Труайя. Эта ответственность придавала мне смелости, но вместе с тем на меня давила». В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Роль Натальи Николаевны в дуэльной истории. 20 января 1836 года, за год до дуэльной трагедии, Дантес пишет в письме к своему приемному отцу Геккерену о своей любви к некой замужней даме, имя которой не хочет называть, но указывает приметы, по которым Геккерен должен был определенно понять, о ком речь.
«Мой драгоценный друг, я, право, виноват, что не сразу ответил на два твоих добрых и забавных письма. Но видишь ли, ночью танцы, поутру манеж, а днем сон. Вот мое бытие последние две недели, и еще по меньшей мере столько же в будущем. Но самое скверное то, что я безумно влюблен. Да, безумно, потому что совершенно потерял голову. Я не назову тебе ее, ведь письмо может пропасть. Но вспомни самое прелестное создание в Петербурге, и ты узнаешь имя. Самое же ужасное в моем положении, что она тоже любит меня, однако встречаться мы не можем, и до сих пор это невозможно, так как муж возмутительно ревнив».
И в следующем письме.
«В этой женщине обычно находят мало ума. Не знаю, любовь ли дает его, но невозможно было вести себя с большим тактом, изяществом и умом, чем она при этом разговоре. А его тяжело было вынести, ведь речь шла не более и не менее, как о том, чтобы отказать любимому и обожающему ее человеку, умолявшему пренебречь ради него своим долгом. Она описала мне свое положение с такой доверчивостью, просила пощадить ее с такой наивностью, что я воистину был сражен и не нашел слов в ответ. Знал бы ты, как она утешала меня, видя, что у меня стеснило дыхание, и я в ужасном состоянии. И как она сказала: «Я люблю вас, как никогда не любила, но не просите большего, чем мое сердце, ибо все остальное мне не принадлежит, а я могу быть счастлива, только исполняя все свои обязательства. Пощадите же меня и любите всегда так, как теперь. Моя любовь будет вам наградой». «Представь себе, будь мы одни, я определенно пал бы к ее ногам и осыпал их поцелуями, и, уверяю тебя, с этого дня моя любовь к ней стала еще сильнее. Только теперь она сделалась иной, теперь я ее боготворю и почитаю, как боготворят и чтят тех, кому привязаны всем существом».
Жорж Дантес. Письмо Геккерену. 14 февраля 1836 года. Вот что писала Серена Витале о значении находки дантесовских писем. «Меняется ли с их поведением что-то в истории последней дуэли Пушкина? Думаю, что да. Радикально, например, меняется понятие о роли, которую сыграл Ван Геккерен в истории предшествовавшей дуэли. Мы узнаем, что именно Дантес просил приемного отца поговорить с любимой женщиной, от которой он не хотел отказаться. И это значит, что нидерландский посол не был тем тайным режиссером, каким он предстает в письме Пушкина от 16-21 ноября 1836 года, где в духе XIX века он преподнесен как персонаж, достойный опасных связей. Еще я думаю, что будут раз и навсегда разрешены все сомнения по поводу чувств Дантеса, который, сейчас уже есть тому доказательство, был безумно влюблен в Наталью Николаевну Пушкину. Очевидно, что Наталья Николаевна оставалась верной Пушкину. Но разве измена – это только физическая близость? А измена сердца – это ли не измена? Где провести границу? В Евангелии сказано о грехе прелюбодеяния в сердце. переписка Дантеса с Геккераном безусловно говорит о том, что Геккерон был гомосексуалистом. Зная о романе Дантеса, Геккерон испытывает жгучую ревность, и Дантес предпринимает огромные усилия, чтобы его успокоить. Чувство Геккерона к Дантесу можно выразить и французским словом «патернаж», свойственное всем гомосексуалистам желание быть отцом. При этом опытный дипломат, он боится и за карьеру свою, и Дантеса. Из писем возникают тысячи других деталей, тысячи подробностей, маленьких и больших, о которых я уже написала и о которых у русских исследователей еще есть возможность написать. В эфире программа «Мифы и репутации». Мы прервемся для краткого объявления.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее, и все понятно.
Наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наталья Николаевна Пушкина в «Дуэльной истории». Вадим Стар.
Несмотря на всю ту полярность отношений и современников, и потомков в связи с дуэлью Пушкина и ролью Натальи Николаевны, никто никогда, так уж было, никогда не усомнился в том, что Наталья Николаевна была верна Пушкину, и что далее, чем того, что Наталья Николаевна прислушивалась к голосу Дантеса, что ей льстили ухаживанием то модного француза. Дальше этого, конечно, не пошло, и дальше тех записочек, которые она сама же предъявила Пушкину. Самое большое, что ей, как бы говоря таким языком судебным, можно инкриминироваться, что она была слишком откровенна с Пушкиным, и что все то, что происходило, в чем я объяснялся, Дантеса, в конце концов, записочки, все она передавала Пушкину. Самый стиль этого поведения, трагически отозвавшийся, конечно, на всей этой истории, но это было то норма, которую сам Пушкин приучал Наталью Николаевну, а теперь это ему отозвалось. И таким образом она была, как, в общем, свести воедино те воспоминания, которые нам известны, что максимум ее можно было обвинить в легкомысленности и в таком вот склонении к голосу якобы влюбленного Дантеса. Хотя потом мы понимаем, что он ведет себя столь нагло и вызывающе и оскорбительно по Наталье Николаевне, по отношению к Наталье Николаевне, что ни о какой уже влюбленности с его стороны, тем более такой вот романтической, глубокой, речи быть не может. Так что максимум, что она была не дальновидно и легкомысленно. Но, впрочем, тогда, когда уже произойдет сама дуэль, она раскаивалась, стенала, билась в истерике, как вспоминает. То есть все ее поведение последние минуты жизни Пушкина, оно вполне, ну, как бы перекрывает ту легкомысленную линию поведения. Но Пушкин же ведь очень точно сам определил. Если мы почитаем и уважаем Пушкина, то мы должны к этому прислушиваться. Ты ни в чем не виновата. Честь моя и честь моей жены принадлежат России. Приезжай в деревню, живи там 2 года, потом выходи замуж, только не за пустозвона. И к этому она прислушается. Так что вот такова ее роль. А Пушкин по-своему ограждал ее от всего того, что происходило, вплоть до того, что ей ничего не было известно и о предстоящей дуэли. Хотя она что-то ощутила тогда, когда уже Пушкин опаздывал, тогда, когда его смертельно раненого принесли, когда она выбежала навстречу нему,
когда крепостной дядька Никита Козлов на руках носил Пушкина.
«Вокс попули» – «Глас народа». Как вы оцениваете поведение Натальи Николаевны Пушкиной в дуэльной истории поэта? С таким вопросом к петербуржцам обратился наш корреспондент Александр Дядин.
К сожалению, знаю мало в рамках школьной программы советского времени. И тогда слишком мало давали объективной информации, поэтому то, что удалось подчеркнуть, я не очень в это верю. Потому что нам-то как преподносили, что такая была не самая положительная барышня. Вот это все и привело. Официальная версия того времени.
Я как-то не думала об этом. Если женщина имела столько детей, то она очень порядочная. Все, наверное, как у всех по жизни. Не может быть иначе.
Писалось очень много противоречиво. У меня сложилось такое впечатление, что госпожа Гончарова, Пушкина, была очень хорошей, верной женой. Несмотря на то, что она сама очень пострадала при этой ситуации. В обществе в том сложилась такая атмосфера вокруг двора, вокруг царя, что тогда эта ситуация была вообще при дворе в таком жанре. Интриги, сплетни, может быть, и повлекло за собой дуэль.
Почти ничего, очень мало. Я не интересовалась особенно. Это прошло мимо меня, к сожалению.
Даже в школе?
Да, нет, удивляли твой в основном вот Пушкин, его произведением. А вот почему он погиб, из-за чего не обсуждалось, не говорилось, ну, в нашей школе, во всяком случае.
По жене я мало что знаю, поэтому ничего не могу сказать. До времена были другие, сейчас уже на дуэлях не стреляются.
В общем-то, не знаю, никак.
Любовь во всем виновата и ревность. Я думаю, он любил ее, поэтому пошел на такой поступок.
Стрелялся он. А, ну там что-то с женой было связано. Ну за что, не знаю, клеветали, наверное, как-нибудь его жену. Точно не помню.
Он тоже был не святым, Пушкин. Наслоение вот этого времени, оно может в любом направлении трактовать эту ситуацию, потому что если это передает какой-нибудь другой человек, он же смотрит на эту ситуацию со своей точки зрения, со своих внутренних культурных традиций, как это потом преподнесли. У нас же история переписывается постоянно. Вообще боюсь свою картинку сложить, потому что, ну, какая объективность можно предположить, как, что, как поступает тот или иной человек.
Скорее всего, это была какая-то ревность, но какое она участие принимала? Была ли она в какой-то связи с Дантесом или нет? Вот этого я, к сожалению, не знаю. Может быть, права, может быть, виновата. Очень сложно сейчас судить время.
Конечно, она была немаловажной. Собственно, из-за нее тут все произошло, насколько я помню. Мое мнение, что, конечно, она не может быть святой. Раз дуэль произошла, из-за ничего дуэль не могла произойти. Вот поэтому я считаю, что вклад ее 100% был в это дело. А насколько он был большой, сложно судить об этом. Я думаю, только они могли об этом судить.
Вы знаете, я даже сейчас не помню.
Тема, конечно, интересная, я знаю, но сейчас как-то затрудняюсь вам ответить.
Ничего, в школе это давно было, честное слово, нет.
Вы знаете, мне, честно говоря, не очень нравится вот это вот идолопоклонничество вокруг Александра Сергеевича. Он живой человек, мне кажется, он оставил после себя много трудов интересных. Да, их надо знать, но зачем вот копаться вот в этом? Лично мне это все как-то не очень приятно.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы оцениваете поведение жены Пушкина в дуэльной истории поэта? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург. Каким представляется поведение пушкинской жены современному психологу? Такой вопрос я задал Ольге Маховской.
Я не уверена, что экстраполяции вот с 21 века в 19-й, они возможны, поэтому я точно могу воспроизвести переживания Натальи Николаевны. Меня просто всегда возмущали какие-то претензии к этой красивой и самой достойной женщине, в том смысле, что она не могла уберечь поэта, и она не понимала, что ее муж гений и так далее, потому что мне кажется, что положение женщины в то время было еще более зависимое, чем положение женщины сегодня, и она переживала и действовала в рамках каких-то сословных или культурных предписаний. И, конечно, она горевала, когда его не стало, она переживала, когда возник конфликт, я думаю, накануне дуэли, но ничего не могла сделать и предпринять, потому что в то время конфликты такого рода, во-первых, разрешались мужчинами, а во-вторых, вот именно такой сценарий был вполне принятым. Вмешиваться в него или как-то его поменять, наверное, она была не в силах. Поэтому мне кажется, что она грустила, радовалась, как типичный представитель своего времени. Издалека сочувствия я думаю, что просто нужно отдать должное. Всякая претензия была бы какой-то избыточной.
Ольга, известно, что Наталья Николаевна о всех своих разговорах с Дантесом, о всех его записках, о всех его взглядах рассказывала Пушкину сразу же, вернувшись домой. С вашей точки зрения, с точки зрения психолога, такое поведение, во-первых, чем мотивировано и насколько оно разумно?
Возможно, оно неразумное. Это было неразумное время. Я думаю, это было желание как бы и довериться, и переложить ответственность во многом, если вообще принцип ответственности применим по отношению к поведению женщины того времени на переложить ответственность на мужа. Это, я думаю, что в этом была и просьба вмешаться и, может быть, и вести какую-то интригу в личные отношения. Но все-таки это была искренняя, открытая позиция. И они могли при открытых картах договариваться с супругом или что-то обсуждать. Я думаю, что большего осуждения заслуживала бы женщина, которая бы скрывала эту историю и пыталась как-то манипулировать этой ситуацией, не имея на то никаких ресурсов. Я не вижу ничего зловещего, и я не думаю, что это было сделано из желания сделать больно или оказать какое-то давление.
В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Последняя тема «После Пушкина». Вадим Стар.
Первое, что она сделала, она поехала в деревню. Ну, положено год, скажем, носить траур. Пушкин сказал, живи там 2 года. Она прожила значительно больше. Значит, она 4 года прожила в деревне. То есть уже самим этим своим поведением, своей посвященности воспитанию детей, ну, она как бы не то что оправдала себя, но проявила себя. Ну и замуж-то она выйдет только спустя 7 лет, а не через 2 года, в 44-м. Наталья Николаевна выходит замуж вот, за генерал-майора лейб-гвардии кавалергардского полка Петра Петровича Ланского. Кстати, ровесника Пушкина, от брака с Ланским у него будет еще 3 детей, Александра, Софья, Елизавета. Но это будет совсем уже другая жизнь. Может быть, даже по-бытовому она как бы получила удовлетворение, но ни о каком большом, ну, особенно таком вот счастье и таком переживании чувств, которые она испытала с Пушкиным, конечно, уже речи быть не может. И все, что мы знаем, и переписки, да, такая добрая, обычная семейная жизнь. Все как бы стресс, который она пережила, конечно, она ощущала до конца своих дней, и об этом говорит очень многое. А все выдумки Араповой, которая пыталась свести как бы ее с Николаем Первым, это, конечно, то сюсюканье, бред, ну, вот как о том отозвалась и Анна Андреевна Ахматова, которая, может быть, как поэт конгениальный Пушкину, и как женщина, любившая и умевшая любить, она в полной мере ощутила, вместе испытывая по-своему и ревность к ней, ощутила Наталью Николаевну. И она первая до вот тех вот писем последних, таким образом свидетельствует об этой трагедии, она затем своим гениальным чутьем ощутила истину. Истину сопряжения и неразрывности их тогда в их собственной семейной жизни и в нашем сознании. Когда мы произносим им Наталья Николаевна, это для нас то же самое. Если мы говорим Анна Андреевна, ага, это Ахматова, Марина Ивановна, конечно, только Цветаева. А если мы произносим Наталья Николаевна, то это ясно, что это жена первого поэта.
Мы заканчиваем программу. У нашего микрофона были Ольга Маховская, Татьяна Толстая, Петр Вайль, Игорь Померанцев и автор книги «Жизнь с поэтом» Вадим Старк. Режиссер Илья Бабчинецкий, редактор и ведущий Иван Толстой.
что значит для вас свободная Россия.
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверенным в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то и съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза. Сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».